Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн, также зовут и мой канал. А еще у меня есть два канала «Карьера в ИТ» и «Программист читает Библию». Сегодня 5 февраля 2023 года. Рад, что вы пришли сюда, в то место, где обычно улучшается настроение. Даже если какие-то негативные новости, вам все равно станет чуть полегче. Надеюсь, что вы уже подписались. Если вы, конечно, не боитесь подписаться на мой канал, надеюсь, что вы это сделали. И будете enjoy'ить наши встречи, почти ежедневные, на этом месте, примерно в это же время. Итак, сегодня прямой эфир. Стримец молодец. Некоторые люди уже подошли, подтягиваются остальные. И некоторые здороваются. Евгений, доброе утро. Светлана, здравствуйте. Яков, здравствуйте, Светлана. Немного пока еще поздоровались, но, как говорится, чем богаты, тем и рады. А вот Юрий Манкевич пишет. Яков, здравствуйте. Здравствуйте, Юрий. Какой вопрос, такой ответ. Итак, давайте-ка начнем мы что-нибудь комментировать. Вообще-то, вы знаете, комментариев было не так много интересных. Между собой вы там ругаетесь, спорите. Это ваше личное дело. Есть ли что-нибудь, что я хочу отметить? Похоже, не очень-то. Яков, есть ли у вас желание для укрепления памяти учить английский язык? Нет, у меня такого желания нет. Это абсолютно бесполезное занятие учить китайский язык. Так же, как учить латынь или древнееврейский или корейский для меня. Я не планирую жить в этих странах, поэтому зачем? Память можно улучшать изучением того, что тебе будет полезно. Юрий пишет, возможно, вы уже видели стрим с сериалом в духе ситкомов, который генерирует искусственный интеллект. Я нажал на эту ссылочку, вы знаете, продержался одну минуту, мне стало неинтересно. Вообще, плохо очень сделано, если это действительно сгенерировал искусственный интеллект, сделано плохо. Я выключил, по-моему, это была вторая минута уже прямо. После того, как я услышал просто цитату, которую я знаю, которую знают очень многие из фильма Форрест Гамп, как его мама учила, что жизнь это как коробка шоколадок разных, не знаешь, никогда не знаешь, какую вытащишь. Ну что это? Что это за генерация? Это плагиат? Нет, это не было я думаю. Или это был какой-то детский AI, не знаю. Так, Дэн пишет, Яков, смотрели интервью экс-премьера Израиля Беннета? Я интервью не смотрел. Но я прочел статью. Давайте-ка я вам, что ли, ее покажу. Где же она? Jerusalem Post. Вот она. Статья называется вот как. Сегодня вышла. Путин меня уверил, что он не будет убивать Зеленского. Заголовочек так, ничего себе. Беннет, это бывший премьер-министр, вот он слева. Меня всегда удивляло. У меня вопрос к лысым евреям из Израиля, религиозным. Как вы прикрепляете вот эту кипола, как мы ее называем? Кипола, кто-то называет ее ярмолка, ямака. Как она держится? Какое интервью? Вот смотришь, уже даже не важно, о чем он говорит. Все мысли у меня. Как она здесь держится? Я знаю, что сейчас меня слушают люди из Израиля. Расскажите. Прежде чем я продолжу интервью. Как она держится? Ладно. Я говорю, кстати, если кто не помнит, не увидел, я, наверное, не тут экран показал. Вот это вот. Шапочка. Да. Итак. Что тут написано? Русский президент Владимир Путин обещал не убивать его украинского коллегу Владимира Зеленского, когда он встречался с бывшим израильским премьер-министром Нафтали Беннетом в прошлом году, в первой стадии войны. Опять повторяется, у них было примерно 5-часовое интервью, и Беннет вспоминает, как он спросил у Путина, вы планируете убить Зеленского? А в этом, и это вроде было записано интервью в раннем марте, как тут написано, early March прошлого года. И он туда поехал, или говорил, наверное. с тем, чтобы пытаться какие-то переговоры вести в самой ранней стадии войны. И хотя Беннет не смог, а он там был, да, хотя Беннет не смог прекратить вот все эти злодеяния, он сумел получить обещание у Путина не убивать Зеленского, который в то время прятался в секретном бункере, чтобы от этого, чтобы от такого покушения на жизнь заховаться. Ну, мы знаем, конечно, как можно верить словам Путина, но не в этом суть. Путин уверил Беннета: «Я не буду убивать Зеленского», — сказал Путин. Беннет ответил: «Мне должен понимать, что вы мне даете свое слово». А мы знаем, сколько стоит слово Путина. «Вы мне даете свое слово, что вы не будете убивать Зеленского». И Путин опять пообещал этого не делать. Беннет позвонил Зеленскому, пока он еще был еще в Москве. Еще из Москвы он позвонил и ехал в аэропорт. И вот он набирает Зеленского и говорит: «Чтоб ты знал, что ты не под угрозой, твоя жизнь не под угрозой», — сказал он Зеленскому. Зеленский спросил на чисто английском языке: «Are you sure?» «Ты уверен?» — спросил Зеленский. 100%, ответил Беннет. Конечно, если Путин сказал нет, это стопроцентная уверенность. Через несколько часов, написано в этой статье, within hours, Зеленский вернулся в свой офис и записал видео, в котором он сказал, что он не боится. Он объяснил, да, это Беннет говорит. Зеленский вернулся в офис, сделал видео, что он не боится. Он объяснил, что он, этот Беннет объяснил, что он поехал в Москву по запросу Зеленского с верой, что существует некоторое, какой-то промежуток времени, когда можно было все-таки достичь соглашения об окончании войны. Это еще тогда в марте прошлого года. Мы пошли очень секретно туда, полетели через Казахстан, потому как нельзя было лететь через Черное море. Мы молились, это они в субботу летели туда. Мы молились и попивали вино Шабаса, субботнее вино. Это было очень эмоционально, сказал Зеленский. Нет, сказал Беннет, извините. Он ехал с таким-то министерством строительства, который вообще-то родом из Украины, хорошо говорил, естественно, бегло говорил по-русски, ну и так далее. То есть звучит это так, если я правильно читаю, что Зеленский боялся, но после того, как ему Беннет сказал, что не бойся, Путин пообещал тебя не убивать, тогда Зеленский взял камеру и записал видео, в котором говорилось: «Я не боюсь». Это звучит как-то, конечно, уничижительно для Зеленского. Прочтя это, я решил посмотреть, пишут ли об этом что-то украинские источники, в частности, правда.com.ua. Да, там была статья тоже, что Нафтали Беннет дал этот эпизод, но он сказал неправильно, потому как они говорили с Зеленским 5 марта о том, что Путин обещает его не убивать, а видео Зеленский записал 7 марта. Так что не шейте дело, грубо говоря. Не знаю. Я не знаю, что это вообще значит. Я не знаю, как на это реагировать. Наверное, никак. Мужество Зеленского все равно вызывает уважение. И не понимаю, к чему было это интервью. Ну, ладно. Не мне судить. Давайте-ка поздоровкаемся. Тут народ уже подтянулся, а я не поздоровался. Алексей пишет: «Добрый день всем, и персонально Якову. Добрый день». Марк пишет: «Здравствуйте, Яков. Ваше имя ассоциируется с Яков. Everything will be fine». Fine, да. Но только fine. У меня фамилия не так пишется. Макс Юэй, добрый день. Иллюзив Джо, доброго воскресенья всем. Бегемот, доброго дня. Макс Юэй, а как enjoyed life ваша жена, не считая просмотра ваших стримов? Она просто на меня смотрит и получает такое удовольствие. Все, вот больше ей ничего не надо. Я говорю: «Да». Говорю: «Наташа, ну займись чем-то. Она говорит, я на тебя смотрю, that's it, I'm set for life. Вот эту фразу I'm set for life я сказал, я ее помню, я сказал в 92-м году, когда я приехал к одному приятелю моему, тогда я был по гостевой еще, приехал я из Киева, где я был главным программистом одного отдела ВПГТИ «Стройлермаш». И у меня были роботроны, такие персональные компьютеры восьмиразрядные, а потом появился Windows 3.1 на каком-то, я не помню даже, как он назывался, английские какие-то компьютеры у нас были. И у меня потом это, они назывались как по-русски, не знаю, ITX286, 286 процессор интеловский и 40 мегабайт hard drive. Мегабайт. Не гигабайт, не терабайт, мегабайт. И я был крут в Киеве. Тут я приезжаю в Нью-Йорк и еду в гости к этому парню. Он жил в Сейт-Найлде. И я смотрю, у него на столе стоит тоже 286 компьютер. Я говорю, какой у тебя хард-диск? Диск у тебя, я говорю, какой? Он говорит, 40 мегабайт. Я обалдел. Я главный программист отдела. 286 компьютер, 40 мегабайт, я ему говорю, you are set for life. Тебе уже хватит этой мощности невероятной до конца жизни. Какой я был глупый. 286 процессор и 40 мегабайт. Любой iPhone сегодня по компьютерной мощности на порядок, намного, не просто выше, а намного компьютера, который стоял в космическом корабле «Аполлон», который американцы запускали. Ну, как говорится, век живи, век учись. И больше никогда не говори «You are set for life». Да, ну, вообще, если вы уже спрашиваете меня про жену, она не любит, когда я не говорю. Опять меня будет ругать. Но она меня научила кое-чему. И вчера я это дело проделал, и сейчас задаю вам вопрос. Вот, допустим, у вас в холодильнике лежит немного курицы. Ну, сколько, ну, я знаю, грамм 150, может быть. Ну, конечно, там есть еще какие-то вещи, но можно ли накормить? Можно ли сделать вкусный ужин для двоих? Что бы вы сделали? Ну, что бы вы сделали? И вот она меня научила, как делается оливье. Я вам сейчас расскажу. Даю вам рецепт. Вчера все опробовал. Все работает. Более того, оливье, о котором я сейчас расскажу, мы с удовольствием поели. Это был весь ужин. Ну, винишко. Это святое. Оливье еще осталось на завтра. Итак, как делается оливье? Я не то, что опытный оливьевщик, но меня уже научили. Теперь уже все, я могу с вами поделиться. Итак, что вам надо? 4 картошины, 1 среднего размера морковка, штуки 4, ну, смотря какого размера, соленых огурца. Баночка зеленого горошка. Если вы в Америке, там должно быть написано sweet pea. Pea такое слово. Спеллинг его P-E-A, но читается как P, как будто это писяки. Но это не оно. Sweet pea. Лука сладкого немного там порезать надо было. Что еще? Больше ничего. А, ну да. Какая-то курица вареная, или у нас оставалась не вареная, у нас со вчера оставался кусок грудки куриной. Мы делали в духовке, но остался кусок. Ну, такой кусочек грудки. Белое мясо. А, и майонез нужен. Майонез. Все. Как это делается? Это я рассказываю. Я в основном очень бы хотел, чтобы мужчины, которые меня слушают, бросили все свои дела и сегодня же приготовили оливье и удивили бы своих жен или близлежащих женщин. Итак, почистили картошку, все умеют, даже программисты. Почистили морковку. Теперь в сыром виде, повторяю, в сыром виде порезали картошку на мелкие такие кубики. Кубик размером 0,5 на 0,5 сантиметра. Если будет не идеальный кубик, don't worry, все равно можно. В сыром виде. Потом бросили и сварили эту картошку. 10 минут, сколько там надо. Но именно уже порезано. Не сварить ее, а потом начать кромсать, желыбать. А именно кубики. Вот эти маленькие секретики, которые меня учит моя жена, they make a difference. Дальше. Ну, можно это параллельно делать. Картошку, вернее, морковку точно так же. Сырую порезали на маленькие кубики, кинули в соседнюю кастрюлю. 15 минут, сколько там надо, она готова. Слить воду и положить в отдельные мисочки. Так, чтобы у вас было красивенько, как знаете, на этих кулинарных шоу. Небольшая мисочка. Тут у меня приготовлена картошка, тут у меня приготовлена морковка. Взяли огурчики соленые, чик-чик-чик-чик, порезали на кубики. Они будут не perfect по размеру, но порезали. Но такого же размера. В отдельную мисочку. В отдельную мисочку взяли лук. Мелко-мелко-мелко порезали. Сладкий лук я обычно беру. Sweet onion. Порезали. Что еще осталось? Курицу, которая у вас осталась со вчера. Либо вы ее сварили сегодня, либо вы в духовке ее делали сегодня, либо если у вас нет курицы, берете докторскую колбасу. Это для бедных. Вариант для бедных. У кого нет курицы, куска, берет докторскую. Да, и майонез. Майонез, конечно, желательно, чтобы был хороший. Не ешьте говно. Плохой майонез не надо есть. Либо органический возьмите, либо органический плюс еще и light. Light это значит там будет менее он жирный. Вот, и все. И не спешите мешать. Не спешите мешать, потому как вы не знаете. Смешивать я имею в виду. Потому как вы не знаете, сколько вы съедите. Поэтому, вот из того, что я вам наговорил, примерно больше половины возьмите и в отдельной посуде смешайте. Оставшуюся половину не чипайте, не трогайте. То есть это вы намешали 2-3 столовые ложки майонеза плюх. Стало красивенько, вкусненько. Можно даже не солить. Огурцы соленые дадут вам это дело. Ну, не забыли вбросить, конечно, туда большую часть банки. Но если банка была такая на полкило, горошка сладкого, зеленого. Слили воду из нее. И бросили больше половины банки в эту же смесь вашу адскую. Все, остальное оставили. Вы получите хорошую такую большую тарелку. Жалко, я вчера не сфотографировал. Миску большую. Салата оливье. Дайте своей жене половину или треть. И себе возьмите. Бокальчик красного или белого вина. Man. Да, так осталось еще на завтра. То есть вчера мы поели, больше ничего не ели. Ну, там в конце, там апельсинку, орешки. Все. У меня еще на сегодня есть, на завтрак. Только единственное, что ставьте в холодильник вот эти кусочки, не смешивайте с огурцами, не поливайте майонезом и не смешивайте с горошком. Отдельно. Вернее, можно смешать вместе морковку, конечно же, вареную картошку в одну посуду. А может туда же, да, и курицы оставшиеся кусочки тоже туда бросить. Может даже лук, если у вас остался порезанный, бросить туда. Но отдельно огурцы, потому как они мокрые, чтобы не было, чтобы не портило. И горошек отдельно. Но завтра на утро встаете с тяжелого похмелья после того, как вы выпили по бокалу сухого вина. И намешали опять. И опять enjoyте life. Ну, как я вам выдал? Теперь, если у вас это получится, а это обязательно получится, enjoyте, выпейте бокал за нас, за меня и мою жену, которые вам скрасили сегодняшний вечер, невзирая на удаленность. Вот такая тема. Итак, читаем теперь ваши комментарии. Яков, хотели бы вы жить в Новой Зеландии? Нет. Страна такая деревенская, говорят, скучная, но говорят, надо тут поехать, ну, далеко. Так. Кипу на шпильках наблюдал. Да, но когда шпильки в этой шапочке, есть к чему присандалить, когда волосы есть, а когда нет. О, Евгений пишет, Беннер делает это жвачкой. То есть можно жвачкой приклеивать? Можно. Интересно. Юриус пишет, как прибили, так и держат. Но обычно шпилькой прицепляют к остаткам волос. А если нет остатка волос? Она так и держится, боже, пишет РКДК. Смокин, я всегда поражался, как спортивная шапочка держится на макушке у гопников, вопреки всем законам физики. Кстати, кипу один раз даже носил. Так. Она держится по воле Божьей. Интересные варианты. Колю уже самого угрохнуть. Бункер не бункер, но станции метро Крещатик и Майдан Незалежности долгое время были закрыты. Открылись только недавно. Добрый день. Сбило ли вас с ног наступление 24 февраля? Как долго вы отходили от этого? Вы имеете в виду прошлого года? Я обалдел. Честно, я обалдел. Я не ожидал, что россияне могут сделать такую глупость. То есть они взяли и начали уничтожать себя. То есть саморазрушающаяся страна. Помимо этого, к сожалению, они и разрушают и Украину, но это был полный идиотизм. Юрий пишет, как вы думаете, заметили раз язык Си? Думаю, нет. Доброго воскресного утречка. Дальше. Почему в России главным считают здоровье, а на Западе свободу? Это подтверждает арабский менталитет россиян. Во-первых, я не знаю. Вы понимаете, вы делаете стейтмент, и вы исходите из того, что он правильный. А теперь я должен его объяснить. Я не знаю таких дел. В России не считают здоровье главным, потому как здравоохранение никакое в стране. А там, где здоровье главное, туда как раз россияне едут на операции, на лечение и так далее, и на исправление после неправильных диагнозов. Так. Станислав пишет всем здравия, Евгений пишет добрый день, Яков. Почему, если у меня болит голова, я начинаю слушать вас, она сразу проходит? Потому что, вероятно, в вашей голове кто-то вживил батарейки. Они rechargeable, они подзаряжаемые. А я уже не раз говорил, что я подзаряжаю Теслы и подзаряжаю другие батарейки, а также делаю так, что рубцы рассасываются на теле. То есть, если у вас проходит голова, значит, вы попадаете под мое супервлияние, и ваши батарейки заряжены. Вы мне скажете, никаких батареек или микрочипов у меня в голове нет и быть не может, Евгений. И я вам отвечу. Может, есть, может, нет. Может, вы даже не знаете. Вот, например, я сейчас прочту одну статейку, что происходит в России. Это пишет РИА Новость. В Госдуме предложили чипировать отдыхающих за границей чиновникам. Депутат Госдумы Хамзаев предложил чипировать чиновникам, любящих отдыхать за границей. Вчера была статья, не, позавчера. Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев, Единая Россия, заявил РИА Новости, что считает необходимым принудительно чипировать любящих отдыхать за границей чиновников, оснастив их российскими спутниковыми датчиками для безопасности. Ранее глава Комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев заявил, что профильные комитеты Госдумы обсудят инициативу о запрете чиновникам на отдых вне РФ на время спецоперации. И цитата его, этого Писк... Нет, этого теперь уже Хамзаева. «Считают, что тех чиновникам, что неугомонно рвется отдыхать за границу, которым так надо выехать по своим личным делам, предлагаю в принудительном порядке чипировать. По словам политика, среди чиновников нужно провести мониторинг и определить группу риска тех, кто выезжал, выезжает и имеет желание выезжать за рубеж на отдых. Таких чиновников депутат предлагает оснастить спутниковыми датчиками для их же собственной безопасности, поскольку международная контрразведка работает профессионально, цинично, включая стадии выявления, разработки и так далее. Я читаю, это сюр вообще. Люди, россияне, вы там живете? Вы живете в этом месте? Это не просто какая-то желтая пресса написала. Это ваши избранники в Госдуме. Дума – это место, где собираются мыслители. Самые умные, достойные, которых вы предложили в Думу. Я не понимаю. Может, не надо себя ущипнуть, может быть. Я не знаю, я не слышал о таких странах. Может быть, в средние века такие были. Тогда не было, правда, чипов, и чипировать было сложно. И вообще, когда они появились в средние века, вот эти микросхемы, они были довольно крупными. Не поместились бы в голову даже народного депутата. Как вы это считаете? Вы как, просто улыбаетесь, вы себе говорите, да, это все ерунда. Вы там живете, вы живете в этом аквариуме, который просто отравлен ядом. И ваше руководство его продолжает отравлять. И вы думаете, это остается бесследно? Это бесследно не остается, конечно. Ну да ладно, не хотите уезжать, не надо. Так, Смокин пишет, Джонни, здоровье нужно, чтобы выдержать последствия несвободы. Какое здоровье богатырское надо иметь, чтобы вот выдержать вот это, то, что предлагают ваши депутаты? Да, сперва роботроны, потом искры, ЕС-1840. ЕС-1840 это ЕСовские машины, это же большие были. IBM совместимый, это IBM PCXT, да, это все было, я это все прошу. Так, что еще? Есть еще чикпи. Чикпи это не то совершенно. Это не зеленый горошек. Чикпи, как оно по-русски называется? Это такой твердый, как фасолька оно, такого бежевого цвета. Не знаю, как по-русски, но какое-то название у вас тоже есть. Так, Алексей пишет, умно еще винегрет недоеденный, да и холодцом балкон заставлен. Холодно у вас, что ли, на балконе? Так, что еще? Евгений пишет. Модифицировал ваш рецепт маринованного салата. Решил использовать red leaf lettuce. Рассол окрасился в розоватый цвет, почти как pink lemonade. Очень красиво и все так же вкусно. Может быть, но я... Именно Boston lettuce. Он не везде называется Boston lettuce. У нас в Штатах. Ну, это реально вкусно. Если все-таки у вас есть доступ к нему, именно к Boston Lettuce. Такие большие, нежные, вкусные листья. Салат обалдимонный. Просто элементарно, Ватсон. Берете листья вот эти Boston Lettuce. Ничего не надо резать, не кромсать, ничего. Положили. Взяли маленькую такую, ну, такую, знаете, с полукруглым дном миску. Чтобы взбивать там можно было. Выдавили туда сок лимона половины. И немного влили туда масла оливкового. И вот так, веничком. Полили эти листья. Если у вас есть сладкий лук, чуть-чуть, мелко-мелко-мелко порезали сладкий лук, туда бросили. Солечки. Все. Вкуснотень. Вы не понимаете. И главное, элементарно, Ватсон. Обращаюсь опять же к айтишникам, мужчинам, которые считают, что они созданы для того, чтобы писать if-стейтменты, а приготовить еду для этого жена. Нет, вы тоже это сможете. И у вас появится чувство независимости, что даже если жены нет дома, вы все равно с голоду не умрете. Так, Яков, в каком году вы перешли на компьютеры Apple? Перешел на компьютеры Apple... Может, в 2009-м, где-то так, примерно в то время. Яков, вы никогда не думали стать вегетарианцем? Нет, я никогда не думал стать вегетарианцем. Бегемот пишет, а что там китайская поветренная куля? Чтобы для тех, кто не так хорош в украинском языке, как я, поветренная куля означает воздушный шар. Хотя куля, она может еще и означать пулю. Вот такой язык тяжелый. Да, было дело. Ну ладно, раз вы пристаете ко мне с этими вопросами, бегемот, я скажу вам вот что. Мы ее взорвали. Короче говоря, на прошлой неделе, вот это в небе, это уже в кусках, это куля. Вот уже ее взорвали. Шпионский, как у нас говорят, шпионский воздушный шар. Одним словом, Пару дней назад читаю, что обнаружен похоже, шпионский воздушный шар китайский. Как мы знаем, что он китайский, наши службы все знают. И где-то там на западе страны, над Монтаной, вдруг заметили, что там какая-то куля, как вы пишете, поветряная куля. Такая себе куля летает и летает. Не то чтобы она, эта куля была маленькая. Кто у вас говорил, куля в лоб, так куля в лоб в Украине. Как его была фамилия вот этого? После Майдана главного. Яценюк. Куля в лоб, так куля в лоб. Так это не та куля. Потому что народная мудрость гласит, куля, куля, рознь. Да. Короче, НАСА замечает, что это куля. Летает над Монтаной и летит дальше через всю страну на восток. Наши сразу же поняли, что это китайская куля. И что это китайская куля, особенно там в Монтане, она что-то там летала над какими-то нашими важными объектами, что она собирает фоточки. В общем, разведку ведет какую-то. Причем летит эта куля. Не то, что там куля так, знаете, типа Happy Birthday надули там гелиями, вот она под потолком у вас застряла на неделю. Эта куля летает на высоте 20 километров. И вот эта корзина, которая под воздушным шаром, как вы себе представляете, знаете, какого размера? Нет, вы не знаете, какого размера эта корзина. Ну, или это помещение под этой кулей. Как три автобуса. Три автобуса. Короче, смотрю интервью Байдена. Байден такой выходит, он часто ходит в таких черных очках, темных, капли. И говорит, я дал приказ нашему Пентагону сбить этот воздушный шар. Хотя Пентагон говорил, может, не надо, может, пока рано. Китайцы признали, что это их куля. И говорят, что наша куля мирная куля. Они говорят, что эта куля просто следила за метеорологией и случайно сбилась с траектории кули и попала в другие места. Наши говорят, мы тебе не верим. Это куля, не метеорологическая куля. Короче, Байден так выступил, как мачо, и говорит, сбить. Я дал команду сбить, и мы сбили. Запустили ракету. Я уже не знаю, какие ракеты противокулевые. Ну, у нас и такие, оказывается, есть. Так что, если кто-то где-то, кое-где у нас порой думает наслать на нас кули, у нас есть противокульное оборудование. Короче, кулю сбили, уже, она уже, эта куля, успела долететь до Южной Каролины, что там на востоке. Вот, ее сбили, она в кусках, вся эта куля в кусках, в расстройстве, упала где-то там в океан, но она упала в океан, и причем ее обломки будут на расстоянии 6 миль, по-моему. Теперь нашим надо будет нырять, вот так, и глубоко. И смотреть, что там было в этой куле, и что там за оборудование стояло, и так далее. Не успели мы отойти от этой кули, а потом вторая куля была обнаружена уже в районе где-то там южнее от Америки. Где-то там над Коста-Рикой или Колумбией, я уже не помню. Вот сейчас сказали, что уже вторая куля. Китайская же. Такая же типа куля. Китай, когда Китай узнал, что мы сбили их кулю, они сказали, you are overreacted. Вы слишком чрезмерно сильно отреагировали. Это была случайная наша ошибка, что наша куля туда вообще не планировала погуливанить и повышивать там над вашими Монтанами и так далее. И ответ будет серьезным, сказал Китай. На что мы посмеялись, конечно же, в наши пшеничные американские усы Пескова. Ибо нам уже угрожали, будет ответ. Вы перейдете в красную линию, некоторые страны говорили. Это приведет к эскалации войны. Некоторые правители говорили, но мы себе делали свое дело. И ни к чему это не привело. Пока. Виктория пишет, с майонезом все вкусно. Нет, Виктория, если майонез плохой, резкий, соленый, сделанный из говна, с ним невкусно. Хороший майонез покупайте. Менее жирный майонез звучит загадочно, как менее жирное сало. Я делал майонез сам. Ну вот вам, у вас будет еще вкуснее, значит. Так, Юрий пишет. Друзья, собираю информацию по повышению заряда в ваших Теслах и Айфонах во время просмотра эфиров Якова для написания научной работы по теме КПД альтернативных источников энергии. Интересно, если у вас получится эта работа, Юрий, я вам напишу рецензию. Может, какие-то секреты маленькие расскажу, и вы сможете кое-что заряжать, если вставите в розетку. Светлана пишет. Яков, уже... У нас уже ночь, а вы про оливье. Да так вкусно рассказали. Блин, не длинно, а блин. Надо немедленно встать, Светлана, и приготовить оливье. Тем более элементарная составляющая. Есть даже в малоразвитых странах. Так, Евгений пишет. Многие религиозные лысые евреи, в том числе знаменитые, используют жвачку, так как бреют голову на лысо. А Бог это вообще опробует? Женя. Так, что еще? В Москве люди уже и даже среднего достатка выезжают за медуслугами за кордон. Почему? Не верят, что ли? Почему именно в Москве? А почему в вашем городе не выезжают из вашего города за кордон? Объясните. Светлана говорит, грудки нет, блин. Во-первых, я говорил, если у вас грудки нет, блин, Светлана, вы можете пойти в магазин и купить докторские колбаски. Или у вас и колбаски нет, блин. Против животного гуманист. Честно говоря, я бы не против поставить себе нейрочип, чтобы мысленно управлять компьютером. Ну, поставьте, чего нет. Идите в магазин радиодеталей, купите себе микрочип и управляйте. Дело молодое, как говорится. Так, Вадим пишет. Добрый день, Яков. Надеюсь, про умных в Думе это сарказм. Хотя я такой, чтобы говорить... Кто я такой, чтобы говорить, кто умный, кто нет. Это же заведение называется Дума. Что такое Дума? Это место, где думают. В это место попали люди, которые выбрали их, чтобы самим не думать, а за них, чтобы думали в Думе. Не выбирали же вы дураков, я думаю. Так, Вадим пишет, в целом думисты постоянно какую-то дичь толкают, но принимают это только законы от ПУ. Да. Так. Уже есть люди, которые вживляют себе электронные ключи, например. Молодцы, вы впереди планеты всей. Так, что еще? Чикпи, нут или турецкий горох? Нет, нет, это не турецкий горох. Я знаю другое слово, но я его просто не помню. Аленитив переводчик, Google переводчик. Зайдите в переводчик сами и напишите чикпи на русском. Джонни Ги пишет, зачем сейчас нужны танки, если противотанковая ракета стоит в 100 раз меньше, чем танк? Я не знаю, я небольшой эксперт в оружии, поэтому даже не могу спорить на эту тему. Ну, я не думаю, что у нас дураки сидят. Понимаете, когда вам Путин втирает, выступая в Сталинграде, нынче опять, по-моему, уже в Волгоград, что и опять немецкие леопарды с крестами идут на Россию. Он тоже, вероятно, он тоже не рубит в оружие, как и я. Он, наверное, не знает, что леопардов не было во время Второй мировой войны. Вообще не было. А когда же ИО-5? Но русский people схавал все. А теперь вы мне хотите рассказать, что мы дураки тут, и что вся Европа вооружена танками леопард, что 2000 танков в Европе находится, и это глупость, потому что ракеты, которые у кого-то есть, у кого? Дешевые, стоят 3 копейки и могут этот леопард повредить. Родион пишет, потому что пули были шарообразными. Вот. Не только пули, а даже снаряды. Помните эти пушки раньше каменные? Снаряд был каменный. Like a куля. Тоже как круг. Джонни Гияков, почему используете Apple, если Android дает больше свободы? А я не хочу свободы. Что такое свобода, Джонни Ги? Свобода – это осознанная необходимость. Если я знаю, что есть жесткая рука, как вы любите, в ваших странах. Я не знаю, в какой вы стране живете. Если в России, то вы точно это любите. Которая скажет, враг не пройдет, мой App Store и в мое устройство, мой iPhone, не пущу гадов паршивых. И чтобы приложение попало туда, оно должно пройти жесточайший фейс-контроль. И если там хоть что-нибудь, во-первых, конкурирующее с Apple, а во-вторых, вредное, не пущу. А вы говорите, а в Андроиде свобода, в Андроиде пускают всех, кого хотят. Ну вот и живите там. Зато мы живем без антивирусных программ, зато нам не надо ничего чинить, когда вражья программа что-то там испортит. Зато мы знаем, что если application для Apple компьютера или для iPhone ты загрузил, оно будет работать так, как написано. Потому что оно прошло жесточайший, несвободный, ужасный контроль. Меня это устраивает. Я ценю, все правильно. Олег пишет, плов очень быстро и легко готовится. Лук, морковь, мясо поджарил, добавил горох, залил водой, посолил специи по вкусу, оставил зервак, томится час. Потом добавил рис, выпарил воду, готово 2 часа. Сколько я помню, Олег переехал в Узбекистан и хочет унизить узбеков и сказать, что это все просто. Я уверен, что можно плов приготовить очень просто, а можно очень вкусно. Ольга пишет, перестать говорить о их глупости, дабы не пропагандировать, не распространять их гадости, пусть варятся в своем соку, о российской пропаганде. И я думаю, что высмеивать их можно, Оля. Можно. Не надо их бояться. Смокин пишет, Олег, у меня голова почему-то болит от плова. Никогда его не ем, хотя рис люблю. Вы очень много пьете с пловом. Если вы будете меньше пить, то от плова не будет болеть голова. Дальше. Что еще интересного есть? Листаю ваши свежие комментарии. Марк пишет, спасибо за историю о куле. Enjoyment полнейший. Ну вот, видите, куля в лоб, то куля в лоб. Как сказал Яценюк. Так, Олег говорит, что он сейчас базируется в Ташкенте. Видите, Олег, я все про вас знаю. Не боитесь ли вы, что какой-то там мужичок за океаном знает, что вы находитесь в Ташкенте? Ну, Ташкент, по-моему, через букву А пишется. Так было в Советском Союзе. Хотя тогда и Алма-Ата была. А когда я уехал, сразу сказали, что Алма-Аты. Поэтому даже не буду поправлять. Так. Десембрист пишет. Здрасте, вы не знаете, почему все видео с канала Californication with Яна удалены? Куда пропала Яна? Понимаете, чтобы Яна куда-то пропала, я должен был Яну иметь где-то, if you know what I mean, в хорошем смысле. Так как у меня не было Яны, то она не пропала. И я не знаю, что такое Californication with Яна. Может быть, я должен знать, может быть, мне было бы неплохо с этой Яной. Так, Евгений пишет, Чикпи это Нухат, каждый узбек знает о нем. Нет, не это слово я ищу. Ну, блин, сейчас придется пойти и погуглить. Translate.google.com. Давайте-ка попробуем его найти. Чикпи. Нут, горох турецкий, блин, вы правы. Нет, не то слово. Не то слово я ищу, все равно не то слово я ищу. Translate chickpea. Горох, ну не так, короче, не знаю. Спрошу у жены потом, может она помнит. Так, хорошо. Так, у вас тут идет разговор об оружии. Олег пишет, вообще-то пантера это черно окрашенный леопард, а танки пантеры его на свету были. Да, пантеры были и тигры были, но никак не эти, не леопарды. Поэтому не надо оправдывать Путина. Он довольно бездарно выступил. Так, что еще? Смокин пишет, Яков, вы гений, я действительно много пью за едой, постоянно запиваю. Ну, естественно, голова болит не от плова. Это как в Жонецко было. Может, в консерватории что-то подправить? Да. Или смените напитки, или пейте их меньше. Кстати, что я заметил по себе? Делюсь секретом для тех, кто пытается пить меньше. Когда начинаешь пить винишко, за ужином. Инжуешь его вкус. Итак, ложечку плова. Сып. Глоточек вина. Ложечку плова, глоточек вина. Ну, это я вам на плове рассказываю, чтобы вам было более понятно. So you can relate to it. И значит, наступает какой-то момент, конечно, уже ближе к десерту, когда вы, если вы себе спросите при следующем сипе, глотке вина, зачем вы его сделали, вы сами поймете, что вы сделали это просто автоматически. Просто рука так чух, 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 чух. Делайте следующий эксперимент. Поставьте рядом с бокалом, с винишком, или что вы там попиваете с пловом, бокал с другой жидкостью. Или бокал, или стакан. Это может быть сок, это может быть вода, это может быть газировка. И продолжайте где-то с середины ужина, начиная. Продолжайте сипать оттуда. Рука будет также ходить, то есть вся эта моторика остается. Ваша голова будет думать, что вы продолжаете пить первый алкогольный напиток, а на самом деле вы пьете другой. You'll be surprised. Вы удивитесь. На утром встанете. Не болит голова. Смокин, вот так я вас вылечил полностью. Видите, на Западе таки медицина лучше. Так, хорошо. Что тут еще пишут люди? Californication, один из лучших альбомов R.I.C.P. Аяна, при чем здесь? Анна пишет: «Всем здравствуйте, Яков, очень рада вас снова видеть, вас лайв. Хорошего вам дня». И вам, Аня, всего хорошего в вашей немеччине. Джонни Ги: «Китай разве представляет опасность? Для меня нет, ведь он никого не нападал в своей истории, всегда сдавались в плен». Не знаю я такого, я не историк, извините. Так же, как я и не эксперт ни в чем. Яков: «Ну, я надеюсь, что вы используете информацию во мне, только во мне во благо». Да, я вам желаю всего хорошего. В вашей Узбекистане. Запоздалая, добрый день. It's better late than never. Почему не учитесь играть на пианино? Вопрос интересный. Я должен подумать. Я не готов ответить на это. Так, есть еще некоторое время, чтобы что-нибудь вам сказать умное. И сейчас я вам скажу умное. Посмотрите на эту девулю. На эту девулю, которую зовут Ильхан Омар. Вот это в челме. Эта девуля одна из агрессивных левых теток, которые рвут на себе волосы и кричат, что нам надо в социализм. Они это говорят по-другому, но они это говорят. И вот в Конгресс, там у них, их называют, там есть четверка такая, сквад, вообще истеричные такие бабы. Какая там дума? Дума тихо, спокойно говорит чипировать, а эти орут. Орут просто. Да. И когда пришел к власти, спикером стал Кевин Маккарти, республиканец, он начал делать внутренние чистки в Конгрессе. И в частности, обычно конгрессмены и конгрессвумены, они участвуют в каких-то комитетах, их назначают. Комитет по этому делу, комитет по этому. Ну, типа как министр с портфелем, чтобы был. А не просто там сидел там в Конгрессе, муму гонял. И вот Ее уже давно, 4 года назад, по-моему, эту Ильхан Омар назначили в комитет по каким-то международным делам. Эта девуля, помимо того, что она антисемитка, она необразованная. Ну, вот как я ее слышу. Так она еще и врала. Как вам нравится такая сплетня? Это не сплетня, об этом писали все, но демократы это дело как-то прикрыли тихо. Она сначала была замужем. Она откуда-то приехала из какой-то страны, я не помню. Она не здесь родилась. А братик ее был где-то в Лондоне. Потом она развелась с первым мужем. Оформила брак с братиком. Ну, типа по мусульманским законам. На основе этого братик приехал в Америку и получил грин-карту здесь. Потом она вернулась к первому мужу, с которым она расходилась. Вот такая девуля Ильхан Омар, помимо всего прочего. Она возмущена и кричит, что это ксенофобия, это антимусульманские все мотивы, и я не позволю, и на А что может быть лучше, чем чтобы залить горе, когда такой наезд? Конечно же, открыть фандрейзер. Она стала собирать бабки. Вообще, это неплохая идея. Вы знаете, вот взгрустнется. Чем можно горюшку помочь? Надо собирать бабки. Откройте какой-нибудь краудфандинг и начните на хорошее дело деньги собирать. И вот она стала собирать деньги. Ну, конечно, не к себе в карман, а на следующую там политическую партию, на свою, на перевыборы следующие, еще на какую-то хрень. А в это время ее подружки ее защищают и начинают орать, какой ужас, что вы наехали на нашу милую Ильхан. Я просто к вам поставлю, чтобы вы посмотрели на это уродство. И чтобы вы не думали, что если я обижаю Думу российскую или Украинскую Раду, чтобы вы не думали, что у нас лучше. Я хочу вам показать. Хочу вам показать. И я вам сейчас покажу, как ее защищают. Republicans are waging a Суман. Сейчас. Вот это. Секунду.
Check out this from Rep. Cori Bush.
Republicans are waging a blatantly Islamophobic and racist attack on Congresswoman Omar.
Она говорит, что республиканцы развязали исламофобскую войну и возмутительную войну против Ильхан Омар.
And I've said it before, I will say it again. The white supremacy happening is unbelievable.
И дальше, естественно, она, вот эта женщина черная, говорит, я говорил это раньше, и я повторю это снова, что белый супрематизм unbelievable. Я удивлен, что она не сказала un-fucking-believable для усиления эффекта. Этот белый супрематизм невероятен. То есть они его пришивают везде, где только можно. Белый супрематизм. Как вам нравится эта дивуля? Ну, это бирюльки. Сейчас вы проинжуете полностью. У нас есть еще такая AOC. Такая же придурочная, ненормальная, но симпатичная дивуля, и за нее мужики голосуют. Тут тема такая. Симпатичная дивуля, значит, можно голосовать. Это такие мужики же не головой думают, а сами знаете чем. Так вот, это Александра Оказия-Кортес, AOC, как ее называют в народе, тоже решила выступить в защиту своей подруги Ильхан Омар. Вы не должны понимать английский. Вы просто посмотрите на это. Посмотрите и проэнджойте. Но я вам, конечно, переведу пару слов, если хотите. Итак, вот она, AOC.
Don't tell me that this is about a condemnation of anti-Semitic remarks. This is about targeting women of color.
Я не смогу так. Я вообще сижу. Не говорите мне, что это об антисемитских каких-то ее замечаниях. Это о женщинах, о цветных женщинах. Я должен еще раз поставить. Это кайф. Это из Fox News я взял.
A condemnation of anti-Semitic remarks. Right. This is about targeting women of color in the United States of America.
Вот такие. А вы говорите, в Думе предлагают чип вставлять в голову. Ей уже вставили чип в голову. Дума опять опоздала. Но у нее в этом чике какая-то баг в прошивке, и надо ей освежить прошивку. Потому что она как-то подпрыгивает несинхронно с речью. Так что, если ребята, если кто знает, что там в прошивке починить, так и говорите. Так, если еще Макс Юэй пишет, Яков, как это вы не эксперт ни в чем? По IT-книге пишете, значит, эксперт. Это вам всем промыли мозги, что если кто-то что-то когда-то сказал хорошее или сделал, то он эксперт. Да, я написал много книг по программированию. Ну и что? Эксперт, я даже не знаю, мне кажется, это человек, который знает все. Но идет девальвация всего, девальвация понятий. Любой козел душной, который имеет доступ к микрофону, выходит и говорит, что он эксперт. И его представляет, вот это эксперт там по экономике, или это эксперт там почему-то. Он кивает, да, я эксперт. Есть очень мало людей, которых я считаю экспертами. Очень мало. Ну, все кивают. Так, что еще? Татьяна Попова пишет, а горошек мозговой, наверное. У нас нет такого понятия мозговой. У нас мозги не продаются вообще, вы знаете. Значит, это анекдот, Таня. Я вам расскажу. Видите, что мне жалко. Заходит один мужик в мясной магазин и смотрит. Время тяжелое тогда еще было, Советский Союз, мяса было мало, но продавались мозги. И вот лежит три кучки мозгов. Одна кучка написана «Мозги ученого». 10 рублей килограмм. А рядом лежит «Мозги инженера». 20 рублей килограмм. А рядом кучка лежит «Мозги милиционера». 100 рублей килограмм. Человек спрашивает, как так? Мозги милиционера стоят в 10 раз больше, чем мозги ученого? Вы не ошиблись? А продавщица говорит, а вы знаете, сколько надо милиционеров на килограмм мозгов? Вот так. Так, что еще? Мне нравится Тулси Габбард. Тулси Габбард нравится, красиво. Видите, на вкус и цвет, как говорится. Она, кстати, Тулси Габбард, она перешла из демократов не то в независимые, не то в республиканцев в прошлом году, не помню. Так. Олег пишет, блин, а мне нравится Александра Окасио-Кортес. Есть мне какая-то искорка, изюминка. Интересно, у нее уже есть спутник жизни? Олег, вы хотите предложить себя? Вы должны научить так же танцевать, так же громко кричать и повторить эти движения. Или попробовать подложить. Я не сомневаюсь, уже кто-то нашелся на каком-нибудь ТикТоке, где у меня, к сожалению или к счастью, нет аккаунта. Уже наверняка подложили какой-нибудь рэп или другую музыку под это выступление Александра Окасио-Кортес. Погуглите, если у вас есть аккаунты в ТикТоке. Наверняка там есть что-нибудь интересненькое. Так, что еще у нас есть интересного? Мы уже, кстати, подходим к моменту, когда пора завтракать. Есть ли у меня какая-нибудь мелочь для вас? Мелочишка. Есть. Ну, тут, конечно, народ горюет из-за смерти вот этого черного мальчика, 29 лет, которого убили 5 полицейских в Мемфисе. Тайр Николс его звали. Уже были похороны, все понятно. Эти убийцы, ублюдки, даже у меня нет ни малейшей жалости к этим полицейским, которые уже под следствием. Их, там еще 6-й какой-то был, который был, может быть, не на месте. И, естественно, очень жаль, что такое происходит. И в основном это происходит в черной общине. Очень жаль, что из этого пытаются раздуть. Понимаете, им не повезло. В каком смысле не повезло? Это, конечно, горе. Но ни одного белого не было среди этих полицейских. Тогда бы они зацепились и раскрутились бы по полной. Но раскрутиться надо, и они все равно продолжают. И основная тема идет, что полиция специально охотится за черными людьми, и это ужасно. И здесь такая тема, когда непонятно, что было раньше, курица или яйцо. Почему полицейские, даже черные полицейские, охотятся за черными? Может быть, потому что они что-то знают, может, потому что у них уже был опыт с черными, которые сопротивлялись, угрожали, где и когда есть места, где одни банды черных убивают черных других. Безотцовщина расчет там и здесь. И они идут в банды. Не только черные, но латинос тоже часто. Но черных, наверное, больше, я думаю. И вот они это раскручивают. И очень жаль. Вот смотришь новости. Я просто уже знаю, я привык как бы к этому. Когда показывают новости про Нью-Йорк, начинается вот это вот. Там убили, здесь убили, тут убили. Обычно черные убивают черных. Ну вот была тут одна статья, вот она вышла вчера. Про одну женщину, у которой кличка Мама Бэр, Мама Медведица. Она переехала в Южную Калифорнию. Вот сейчас переехала. И переехала она откуда? Она переехала из Нью-Йорка. Она жила в Нью-Йорке, в Бронксе. Там, где все происходит. Там, где реальные пацаны находятся. Она вообще не черная. Ну, судя по имени, фамилии, у нее такие латинос, у нее предки оттуда, с Южной Америки где-то. И вот они там жили, она жила с тремя детьми и мужем. Никого не трогала, вообще никого не трогала. Пошла повести детей в Times Square, в центре, в Манхэттене, там. Красивенько, все такое, мигает все эти рекламы. Повела туда. Мальчику ее тогда было, сыну 4 года, в частности, младшим. Там какой-то козел, черный, черный. Вдруг ни с того ни с сего подходит и ударяет этого мальчика. 4-летнего мальчика. Мальчик падает на землю. Он не умер, ничего, не шмумер, нет. Но вот эта мамашка, она учила тэквондо в молодости. И она взяла, налетела на этого черного сзади и сделала ему какой-то захват, который называется медвежий захват или что-то такое. Поэтому у нее сейчас кличка Мама Бэр. Короче, она его захватила, она его повалила, и она его удерживала, пока не пришла полиция. Полиция его взяла, оказывается, у него уже было там 50 приводов. Ну, короче, сейчас он уже там... Или я не знаю, чем кончилось с ним, мне не интересно. Черный. Ее это уже достало. И она, вот статья вот эта, которая вышла вчера, она говорит, что нас это достало, жить в этом месте, в этом Бронксе, где все ненавидят друг друга, где банды ходят. Вот этот мальчик, кстати, это мальчик, которого тогда черный ударил, ему сейчас уже 5 лет. Они переехали в Южную Каролину. Они переехали, и она счастлива, и она говорит, что я очень рада, что наконец мы живем вот среди нормальных людей, где люди приветливые. Кстати, в Южной Каролине полно черных. То есть дело не в цвете кожи, а дело в том, что вот эти гетто, которые существуют в разных местах, где дети растут без отцов, идут в банды, а потом их убивает полиция, а потом они жалуются, что полиция убивает черных, и полиция целится за черными. Это какой-то такой Гордиев узел, который я развязать не могу. Не знаю, как вы. Будьте здоровы и, пожалуйста, сегодня приготовьте оливье. Проинжойте его и напишите мне в комментариях, как у вас получилось. Пока.